Глава третья. Большая охота. Семён. Лес в Подмосковье.
«И это было легко», — довольно сказал Серега.
«Тьфу-тьфу-тьфу», — покачал головой я, еще сглазишь.
«Может, нам следующего мочить сразу в голову?» — задумчиво сказал он. «Мишень-то покрупнее будет, чем колено». Я замораживаю, ты разбиваешь.
Нет, давай лучше не рисковать, не согласился я. Наша нынешняя тактика работает и очень неплохо. Как говорится, лучший враг хорошего. А если промажешь?
А если промажу, скастую на него хромоту. Запасной вариант оторваться от него, чтобы снова пальнуть с безопасной дистанции. Парировал мои возражения Серега. Да и некропед Петьки может отвлекать врага, и твое заклинание будет тоже в запасе. Наколдуешь льда на траву, авось поскользнется.
«Ну, давай попробуем», — сказал я, признав вескость его аргументов.
«Петька, следующего монстра не видишь?» — спросил небрежно Серега, довольный собой как слон.
«Пока нет, но думаю, в таком огромном лесу...» «Дело за ним не станет», — ответил Петька. «Лутайте, уроды, и в путь. Не забывайте, что ресурс аккумуляторов ограничен. Медлить нечего».
Петька оказался прав. Монстров в лесу было в изобилии, и найти их оказалось несложно, если охотиться на них при помощи двух скоростных квадрокоптеров с тепловизорами. Эти штучки развивали скорость более 70 км в час. Если монстров не было в пределах нескольких сотен метров от нас, то в полукилометре можно было точно найти хоть одного. Через 3 часа на нашем счету было 9 горилоидов, 3 ската и 2 пятна вампа. Петька, едва мы грохнули первого ската, засек место. Дождался, когда истечет время призыва дворняги. Уговорил нас вернуться и поднял ската. В этом некропете был свой толк, еще какой. Он летал, и шустро летал, развивая 20 км в час, а также мог вырубать наших врагов током. С дрожью думаю о тех, кто вынужден сражаться с таким противником без тепловизора. Мы заметили, что скаты любили прятаться в ветвях молодых деревьев или верхушках густых кустов, в которых из-за высокой прозрачности были практически не видны, если очень внимательно не присматриваться. С новым некропетом наша тактика стала еще безопасней. Скат подманивал к нам поближе горилоидов, затем мы осуществляли свой с Серегой двойной выстрел. Как он и предложил, палили теперь в голову. А если промахивались, или рана оказывалась несмертельной, скат опускался сверху на голову и электроударом вырубал горилоиды минимум на минуту. Проверили на одном из них, чтобы точно знать. А нам столько и не надо было, чтобы добить монстра. Выработали тактику и против скатов. Атаковали первыми тоже двойкой из фризера и снайперки, что существенно замедляло противника, хотя и не убивало, как попадание в голову горилоидов. Возможно, у скатов не было такого же важнейшего центра, как головной мозг у горилоидов. Или он все же был, но мы еще просто не нашли его расположение. А затем, когда скат бросался в атаку, наш некропед обездвиживал его, атакуя сверху электрошоком. А мы добивали. Самым легким делом оказалась охота на пятна вампы. Сильной стороной этих тварей была мимикрия, не позволяющая их заметить обычным образом. Но она, к счастью, не защищала от тепловизоров. Обнаружил пятно вамп, а дальше расстреливай его. Не знаю только, как охотиться на них, когда они не сидят в засаде в выкопанной яме, поскольку мы находили их только в таком виде. Как мы поняли, загадочным образом выкопав яму, как они это делали бесконечности, не представляю, пятно вамп обтекало ее всю, своей нижней частью, и наполняло получившийся мешок кислотной слизью, готовясь переваривать попавшуюся в ловушку жертву. поэтому выбраться быстро и контратаковать не успевала. Я взял 2 уровня за эту достаточно короткую охоту, 5 и 6, и по привычке кинул полученные баллы в интеллект. Довольно подумал, что теперь он у меня почти как у Петьки и Сереги на момент начала всей этой заварушки. Теперь я реально умный чувак. Обратил внимание, что и мана выросла до 35. Решил в связи с этим раскинуть мозгами, куда девать следующие баллы, которые получу в будущем. Может, в интеллект вкладывать уже дальше и не стоит? Может, лучше в реакцию, раз она самая минимально профитная в зарядах? Серега и Петька вышли на 5 уровень, чему тоже были очень довольны, а полученный с монстров лут откровенно радовал. Навык интеллектуал-новичок. Интеллект увеличивается на 10%. Навык монаток-новичок. Скорость восстановления маны увеличивается на 10%. Навык острый глаз-новичок. Острота зрения увеличивается на 10%. Магическое заклинание «Пелена тумана» позволяет сформировать на определенной территории пелену тумана. Объем пелены тумана, густота и время существования зависят от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта. Магическое заклинание «Глаз урагана». Определенная территория на время защищена от любой непогоды. Размер территории и время существования зависят от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта. Элемент походного медицинского комплекса ОР-32 уровня «Новичок». Один из 4 необходимых элементов для получения походного медицинского комплекса ОР-32. Элемент левитирующей доски на антигравах ДФ-44 уровня «Новичок». Один из 5 необходимых элементов для получения левитирующей доски на антигравах ДФ-44. Элемент роботизированного огнеметного комплекса WE-87 уровня «Новичок». Один из 6 необходимых элементов для получения роботизированного огнеметного комплекса WE-87. Использовал для Семена. Элемент боевого экзоскелета UT-54 уровня «Новичок». Один из 3 необходимых элементов для получения боевого экзоскелета UT-54. Элемент нанотехнологической кухни TR-32 уровня «Новичок». Один из 3 необходимых элементов для получения нанотехнологической кухни TR-32. Контейнер с нервно-паралитическим газом. Конфигуратор для апгрейда любого оборудования на 1 уровень. Буст на временное увеличение 3 параметров – силы, скорости и ловкости – на 10 единиц. Длительность – 10 секунд. Заряд – плюс 2 к реакции. Заряд – плюс 3 к интуиции. Заряд – плюс 3 к регенерации. Заряд – плюс 3 к регенерации. Заряд – плюс 3 к интеллекту. Заряд – плюс 3 к эмоциональной устойчивости. Заряд – плюс 5 к силе. Заряд плюс 4 к ловкости. Заряд плюс 4 к выносливости. Заряд плюс 4 к выносливости. Заряд плюс 4 к телосложению. Заряд плюс 4 к телосложению. Заряд плюс 4 к координации. Заряд плюс 4 к быстроте. Заряд плюс 5 к гибкости.
В этот раз мы полученные призы не распределяли и не тратили. С самого утра решили, что надо сделать подарки своим родным по случаю присоединения к игре, увеличив тем самым их шансы на удачную охоту. По этому поводу у нас состоялась серьезная дискуссия. Обсуждали вопрос долго. Если первый шаг был понятен, приманиваем монстра шашлыками, убиваем, подключаем всех к игре, у родичей появляется интерфейс, и возражать нам, что мы все выдумываем, с такой хреновиной перед глазами уже никак не получится, то с последующими действиями были серьезные вопросы. Я и не предполагал вначале, насколько это все непросто, но Серега заставил меня над этим задуматься.
Я-то планировал, что мы, когда родичи во все въедут, поведем их в лес и начнем охоту всей толпой, быстро подымая им уровни и распределяя лут. Серега же предположил, что мы тем самым можем испортить им грейд, напомнив про инфу от капитана ФСБ. И ведь правильный вопрос. К нам виртуальная девчонка явилась с предложением выбрать награду в виде оружия или информации за успешное убийство монстра, когда мы были все новичками. Предложит ли она такие же награды нашим родителям, если они будут убивать монстров в нашей компании? Если нет, то они останутся без оружия, и нам придется отдавать им наше или выменивать в магазине. А там все не так и просто приобрести. Мою снайперку, к примеру, можно обменять на 3 заряда с повышением характеристик, или на 2 заклинания, или на 2 навыка. А тот же Серегин фризер обойдется еще дороже. Вопрос. Зачем выменивать, теряя кучу лута, если можно получить на халяву от системы? В конце концов решили, что разобьем родичей на 2 группы, отдадим первой группе оружие, придадим квадрокоптеры в подмогу и отправим на охоту самостоятельно. Пусть все будут новичками, когда появится девчонка и начнет предлагать им призы. Только скажем, чтобы выбирали оружие, а не информацию. А когда наберут достаточно оружия, пусть выбирают дальше оборудование. Естественно, что когда определились с этим вопросом, возник следующий. Давать им подарки в виде зарядов, навыков и заклинаний, что мы набрали в виде трофеев с монстров, сразу после получения интерфейса, или уже после первой их охоты. В итоге, запутавшись окончательно, решили снова набрать лейтенанта ФСБ. «Добрый день, Иван Петрович! Не откажите нам в небольшой консультации!» Выпалил Серега в трубку. «Можно?» «Большое спасибо! Мы вовлекаем в нашу игру друзей и родственников! Не подскажете, как лучше сделать, чтобы они не потеряли право на бонусы от вирт-девчонки, которая их выдает? В частности, можно ли дать им игровое оружие? И должны ли они самостоятельно играть сначала, чтобы им дали выбрать информацию или оружие? Или можно с нами в группе? И можно ли им дать навыки или заклинания, что мы заработали, прежде чем посылать в бой?» «Да». «Ага». «Понятно. Еще раз огромное спасибо». Закончив разговор, Серега сказал. «Итак, что по этому поводу говорит всеведущий ФСБ?» Как мы опасались, чем больше влезаем в процесс новичков, тем больше вредим призам. Ну, по первому вопросу, показать монстра и убить его, чтобы дать всем по интерфейсу, у нас выхода и нет, тут делаем как задумано. Но никаких усилений, навыков, заклинаний, не заработанных самостоятельно или в группе, или обмененных на заработанные, нельзя передавать вплоть до 5 уровня игроков. Иначе из-за этого призы полетят еще серьезней. Новички, развивающиеся в компании бывалых игроков, теряют все бонусы вообще. Никаких предложений по типу «выберите приз», «информация» или «оружие» не получат. Но свое игровое оружие новичкам можно дать. Призы в этом случае не будут утрачены. Говорит, что это разумный шаг. Без игрового оружия успешно сражаться с монстрами и даже просто выжить начинающим значительно сложнее. Особенно гражданским лицам, без специальных навыков.
«Ну, мой батя в армии служил. В танковых войсках», — сказал Петька.
«Четверть века назад, как и мой», — ехидно отметил Серега. «Мой еще похлеще, связистом был».
«А мой дядя служил в пехоте. Отметился и я, все полезнее навыки для нынешней ситуации».
Серега тут же набрал дядю Борю и изложил ему, что нашим родственникам и его собственной жене можно говорить, а что нельзя, чтобы не испортить им развитие. Дяде Боре-то мы, получается, развитие уже сильно испортили. Забежали в дом, поставили использованные аккумуляторы на зарядку, схавали по паре бутербродов и снова бегом в лес. До приезда родителей оставалось 3 часа, и профукать их впустую с нашим новым супер-пупер снаряжением было бы глупо. Единственное, за эти пару минут, что мы жевали бутеры, я полазил еще по интерфейсу, нашел приятные в нем изменения.
«Ребята, проверяйте у себя. У меня появился первый Уно».
Петька аж чуть не подавился, когда меня услышал. «Вот что такое жрать наспех в сухомятку». Серега отреагировал спокойнее, но результат оказался одинаков. Уно у них не было.
«Вот же странная игра!» — вознегодовал Петька. «Первый раз играю в игрушку, правил которой не знаю».
«Может, потому мы их и не знаем, что это не игра в настоящем смысле этого слова, а образ жизни»,
— глубокомысленно заявил Серега.
«Правда, может, еще и хуже все быть. Нас просто не считают настоящими игроками. Чем-то вроде мобов, НПС, только и всего. Вот зачем мобов посвящать философии игры, объяснять разные ее детали и перспективы, если их судьба — быть уничтоженными настоящими игроками?»
«Как-то ты слишком уж мрачновато», — поежился я.
«Ну ты сам подумай. Другие расы могут играть уже тысячелетиями, причем неизбежно из поколения в поколение передаются всякие секреты быстрой прокачки или успешной борьбы с противниками. А тут раз — и нас сюда впихивают. И вот сейчас мы всех своими шапками возьмем и закидаем насмерть. Веришь? Это же не как в некоторых странных книжках, что мне Валерка давал читать про постап. Типа там пару месяцев, и главный герой уже возглавляет межзвездный клан. И только и делает, что получает межгалактические достижения первым за несколько тысячелетий существования игры. А остальные триллионы недоумков, которые в нее играли все эти тысячелетия, использовали гравитацию для межзвездных полетов, покоряли целые звездные системы, ничего подобного, оказывается, и придумать не могли.
Куда им до этого Васи со второго говномесильного переулка? Вася же в Трынь-Таракановский техникум ходил. Потому их за пояс всех и затыкает. А тут?
Помнишь, как нам выдали первое разблокирование уровней? Типа с таким высокомерным удивлением. Убили 3 пришельцев. Значит, не случайно. И вот вам бонус. Идея, видимо, в том, что подавляющее большинство игроков до финиша не дойдет. Так какие они тогда игроки и зачем на них тратить время?
А может, это просто как обучение плаванию? Бросить в воду и заставить научиться, если жить хочешь, — предположил Петька.
Одно ясно, — завершил наш спор Серега, — что ни черта не ясно. Будем драться и по мере продвижения событий получать все больше инфы и обмозговывать. А пока пошли мочить монстров.
Естественно, двинулись мы в другую сторону от той, в которой уже побывали, чтобы не тратить время на проход по обследованной ранее зоне. Некропед Петьки по его приказу двигался по крохотной деревушке в 50 метров над нами. С его высокой прозрачностью не факт, что его там смогут местные увидеть. Тем более, учитывая, что в таких деревушках основная масса жителей в преклонном возрасте, и зрение у них не очень. Так оно и вышло. Прошли через деревушку до леса безо всяких удивленных или испуганных криков. Мне положительно понравилась охота с коптерами. Та скорость, с которой мы теперь находили и уничтожали монстров, по сравнению с предыдущими днями, казалась просто невероятной. Мы себя чувствовали даже не как охотники, а как карательный отряд спецназа. Найти, молниеносно обезвредить и бегом дальше в поисках следующей жертвы. Неизбежно появилась самоуверенность, которая нас и подвела. Привыкли мы как-то, что монстры попадаются только 3 вида. Самые распространенные — горилоиды, а пятна вампы и скаты встречаются в несколько раз реже. Также мы безоговорочно поверили и в то, что наши квадрокоптеры с тепловизорами нам как на ладони выкладывают каждого монстра.
Так что, когда дерево, мимо которого проходил Петька, внезапно его атаковало, никто к этому не был готов. Вернее, все выглядело так, словно часть сосны набросилась на Петьку. Ясно, что обычные сосны такой привычки не имеют. Словно толстый коричневый рулон раскрутился от ствола, утончаясь по мере того, как разматывался. А затем толстыми зелеными крючками впился в рюкзак Петьки и тут же потащил его к стволу. Серега шел впереди и вообще ничего не заметил, а Петька с чего-то вообразил, что это я прикалываю и дергаю его за рюкзак. Да и я бы не заметил, потому что тоже безотрывно пялился в свой экран. На зверски зачесалась коленка, которую недавно укусил комар. Я оторвался от дела ради удовольствия. «Семен, хорош шутки шутить!» — решительно сказал Петька, не отрывая взгляд от экрана с картинкой, транслируемой с квадрокоптера. «Когда я только начал вдыхать воздух, чтобы предупредить его!» «Скидывай рюкзак, быстро! Это монстр!» — взревел я в ответ, не зная, что и делать. Подходить к явно живому рулону, чтобы отбить у него рюкзак, мне инстинкты не велели. Оглянувшись уже на начало моей фразы, Петька как-то странно взвизгнул и в мгновение ока лямки с себя скинул. Но не тут-то было. Рюкзак под мощным притяжением тут же ввинтился в объятия рулона. Но, как оказалось, пара тоненьких щупальцев с крючками протянулись дальше, вцепившись в его штаны, и вот они отпускать его не захотели. Более того, Петька взвыл, когда они натянулись, пытаясь подтащить его вслед за рюкзаком. «Кожа, блин, больно!» Выхватив туристический топорик, который я на всякий случай таскал с собой последнее время, я рубанул по верхнему крючку, рассчитывая его отрубить. Но лезвие топора отпружинило от щупальца, словно он был сделан из резины, а Петька под воздействием удара покачнулся к рулону. Тут сверху спустился и некропед Петьки, но в ход он его так и не пустил. Скат хорош, чтоб как следует долбануть током, но бить током по рулону, соединенному щупальцами с Петькой, означает поджарить и его. К счастью, тут к нам подскочил вернувшийся Серега и потащил Петьку к себе. Рулону это явно не понравилось. Он заухал, и по двум щупальцам, которыми он пытался притянуть к себе Петьку, заскользили еще четыре, обвиваясь вокруг них. Отбросив неэффективный топор в сторону, я прислонил дуло своей снайперки прямо к верхнему щупальцу и выстрелил. Это помогло. Рулон взвыл, когда щупальце оборвалось, брызнув зеленой жидкостью из места разрыва. А два щупальца, пытавшиеся по ним добраться до Петьки, тут же обвисли, потеряв опору для дальнейшего продвижения. Но нижние два все еще струились к Петьке. «Серега, фризерку живо! Бросай!» — скомандовал я. Серега молниеносно отреагировал, и фризер тут же оказался у меня под ногами. Схватив его, прислонил ко второму уцелевшему щупальцу, стараясь охватить и переплетение с двумя другими, почти уже добравшимися до Петьки, и жахнул. В месте попадания все заиндивело, и щупальца замерли. Рулон в ответ снова ухнул, как-то даже обиженно, что ли. Бросил фризер, подхватил самха топорик, размахнулся и снова долбанул им по заиндивевшему месту. «Бамц!» И все три щупальца рассыпались в промороженном месте. Рулон дико загласил и стал сматываться, вминая в себя похищенный рюкзак обратно к стволу сосны. Не ожидавший того, что щупальца оборвется, Петька и тянувший его Серега рухнули на мох. Я схватил в охапку снайперку, фризер и топор и тоже отскочил от дерева подальше. Кто его знает, на что способен этот новый монстр?